Глава 7. Раздел 1. То был великий день, когда Том-строитель повел каменотесов в каменоломню. Они отправились туда за несколько дней до Пасхи, через 15 месяцев после того, как сгорел старый собор. Так много времени ушло на то, чтобы приор Филипп смог собрать достаточно денег для найма ремесленников. В Солсбери, где почти заканчивалось строительство епископского дворца, Том подыскал лесоруба и мастера-каменотеса. Лесоруб и его люди уже 2 недели трудились, подбирая и валя высокие сосны и вековые дубы, что росли вдоль берегов реки вверх по течению от Кингсбриджа. Так как перевозка грузов по извилистым раскисшим дорогам обходилась очень дорого, то, просто сплавляя лес по реке, можно было сэкономить уйму денег. Грубо обтесанные бревна шли на строительные леса, распиливались на доски для мостков, на которых будут работать каменщики и резчики, а самые высокие деревья откладывались в сторонку для того, чтобы в будущем использовать их в качестве балок крыши. Теперь в Кингсбридж равномерным потоком прибывал добротный строевой лес, и все, что требовалось от Тома, это каждую субботу после окончания рабочего дня рассчитываться с лесорубами. А несколько дней назад приехали каменотесы. Старшим у них был черномазый Отто. Он привел с собой 2 сыновей, тоже каменотесов, 4 внуков, они будут подмастерьями, и 2 работников. Один был его двоюродным братом, а другой — зятем. Том вовсе не возражал против такой семейственности. Родственники обычно хорошо работают сообща. На самой же строительной площадке в Кингсбридже пока, кроме Тома и монастырского плотника, никого не было. Сейчас необходимо запастись строительными материалами. Однако скоро Том начнет нанимать мастеров, которые составят костяк строителей. Именно они будут класть стены, заставляя их подниматься все выше и выше. И закипит работа. Том шел, словно в пятках у него были пружины. Сбывалось то, о чем он мечтал и ради чего работал столько лет. Первым принятым на работу каменщиком, решил он, станет его сын Альфред. Сейчас Альфреду было около 16, и он уже освоил основы строительного ремесла, умел обтесывать квадратные блоки и ровно класть стену. Как только начнется стройка, ему будут платить полное жалование. Другому сыну Тома, Джонатану, исполнилось 15 месяцев, и рос он не по дням, а по часам. Крепкий карапуз, он был баловнем всего монастыря. Сначала Том немного беспокоился, что малыш находится под присмотром полоумного Джонни 8 пенсов, но этот самый Джонни оказался не менее внимательным, чем настоящая мать, да и времени для ухода за ребенком у него было гораздо больше. Никто из монахов так и не заподозрил, что отцом Джонатана является Том, и теперь это, похоже, никого уже и не интересовало. У 9-летней Марты выпали передние зубки. Она очень скучала без Джека и Эллен, и Том волновался за нее больше всего, ибо девочке нужна была мать. Том не испытывал недостатка в женщинах, которые хотели бы выйти за него замуж и взять на себя заботу о его маленькой дочке. Мужчина он был видный, это он и сам знал. А теперь, когда приор Филипп всерьез начал строительство собора, его жизнь выглядела вполне обеспеченной. Из дома для приезжих Том перебрался в 2-комнатный дом с печью и трубой, который построил для себя в деревне. Как старший строитель, он в конечном итоге мог рассчитывать на жалование, коему позавидовал бы и иной мелкопоместный дворянин, но он и мысли не допускал, что может жениться на ком-нибудь другом, кроме Эллен. Том был подобен человеку, привыкшему пить отборное вино, и теперь, пробуя вина попроще, он находил, что они имеют вкус уксуса. В то время в деревне жила одна вдовушка, пухленькая, миловидная бабенка с улыбчивым лицом, пышной грудью и двумя хорошо воспитанными детишками, которая на Рождество напекла Тому пирожков, а потом жадно с ним целовалась. Уж она-то готова была выскочить за него в любой момент. Но он знал, что это не принесет ему счастья, и он всегда будет тосковать по непредсказуемой, неистовой, чарующей и страстной Эллен. Она ведь обещала, что когда-нибудь придет навестить их. Том всем сердцем верил, что она сдержит слово, и упорно цеплялся за свою веру, хотя с тех пор, как Эллен ушла, прошло уже больше года. Когда же она все-таки придет, он собирался сделать ей предложение. Том надеялся, что теперь Эллен примет его. Он уже не был нищим и вполне мог прокормить и свою семью, и ее. Он чувствовал, что при правильном подходе Джека и Альфреда можно удержать от драк. Если бы Джека пристроить на работу, рассуждал Том, Альфред стал бы относиться к нему более терпимо. А что, если взять Джека в подмастерье? Парнишка-то смышленный и выказывал интерес к строительному ремеслу, а через годик-два, глядишь, подрастет и будет выполнять тяжелую мужскую работу, тогда уж Альфред не сможет сказать, что Джек дармоед. Еще одной проблемой было то, что Джек умел читать, а Альфред нет. Том собирался попросить Эллен обучить Альфреда грамоте. Она могла бы давать ему уроки по воскресеньям, тогда бы мальчишки стали равными, оба образованные, оба работающие, а потом и ростом бы сравнялись. Он знал, что, несмотря на все их ссоры, Эллен действительно нравилось с ним жить. Она любила его тело и любила его душу. Определенно она захочет вернуться к нему. Другой вопрос... Удастся ли Тому уладить отношения с приором Филиппом? Эллен страшно оскорбила религиозные чувства Филиппа. Трудно даже представить более отвратительный поступок, чем то, что сделала она. Как быть здесь, Том еще не решил. Между тем, всю свою умственную энергию он бросил на организацию строительства собора. Отто и его каменотесы должны будут соорудить возле каменоломни хибарку для ночлега. Когда же они обоснуются там, то построят настоящие домики, и те, у кого есть семьи, будут жить в них со своими чадами и домочадцами. Из всех строительных ремесел добыча камня требовала минимума профессиональных навыков и максимума физической силы. Умственную работу выполнял лишь старший каменотес. Он решал, какие участки разрабатывать и в каком порядке, устанавливал лестницы и подъемные механизмы, если добыча шла на отвесной стене, проектировал леса и, кроме того, следил за тем, чтобы инструменты из кузницы поступали бесперебойно. А в общем, добыча камня была делом относительно простым. Сначала каменотес киркой делал в камне желобок, а затем при помощи молотка и зубила углублял его. После этого в желоб вставлялся деревянный клин. При правильно выполненной работе камень раскалывался точно в требуемом месте. Работники вытаскивали камни из каменоломни, либо неся их на носилках, либо поднимая на веревке при помощи гигантского блока. Затем каменотесы специальными топорами придавали каменным глыбам форму, заданную старшим строителем, а уж окончательная обработка блоков, конечно же, производилась непосредственно на строительной площадке. Самой значительной проблемой являлась перевозка. От каменоломни до Кингсбриджа был целый день пути, и погонщик телеги, пожалуй, запросил бы 4 пенса за каждую ездку, а увезти за раз он мог лишь 8-9 блоков. Поэтому Том решил, что как только каменотесы устроятся, он обязательно обследует окрестности каменоломни и постарается найти водный путь в Кингсбридж. Они тронулись в дорогу, когда только-только забрезжил рассвет. Шагая под зелеными сводами леса, Том размышлял о колоннах собора, которые ему предстояло построить. Над головой весело шумела молодая листва. Современные зодчие украшали опоры капителей орнаментом из зигзагов или завитков. Но он понял, что вырезанные из камня листья будут смотреться гораздо лучше. Времени даром они не теряли, и когда солнце было уже высоко, подошли к каменоломне. К своему удивлению, Том услышал отдаленные лязгающие удары, как будто там кипела работа. Строго говоря, каменоломня принадлежала Перси Хамлю, графу Ширингу, однако король даровал Кингсбриджскому монастырю право вести в ней добычу камня для нового собора. Может быть, рассуждал Том, граф Перси собирается использовать каменоломню для собственных нужд одновременно с монастырем. Это королем запрещено не было, но наверняка могло создать массу неудобств. По мере приближения к каменоломне черномазый Отто даже нахмурился, хотя ничего не сказал. Остальные начали недовольно ворчать. Не обращая на них внимания, Том ускорил шаг, сгорая от нетерпения выяснить, что же происходит. Дорога свернула в заросли и уперлась в подножие холма. Этот холм, со срезанной предыдущими каменотесами стороной, и был каменоломней. Том сразу подумал, что работать здесь будет легко, холм гораздо удобнее шахты, ибо опускать камни вниз значительно проще, чем поднимать их из глубины. Сомнений не было, в каменоломне кто-то работал. У подножия холма стоял дом. Крепкие леса поднимались на 20, а то и больше футов вдоль отвесной стены. Уложенные штабелями каменные глыбы ждали отправки. Том увидел, по крайней мере, десяток работников. Хуже того, возле дома, маясь от безделья, сидели стражники и бросали в стоящую неподалеку бочку камешки. «Не нравится мне все это», — пробасил Отто. Тому это тоже не нравилось, однако с невозмутимым видом, словно каменоломня принадлежала ему, он направился прямо к стражникам. Они, кряхтя, поднялись. Их лица выражали тревогу и некоторую растерянность людей в течение многих дней, пребывавших в праздности. Том бросил быстрый взгляд на их оружие. У каждого был меч и кинжал, вместо доспехов — толстые кожаные куртки. Что же касается Тома, то все его вооружение состояло лишь из висевшего у пояса железного молотка. Драться ему было не резон. Широким шагом он двинулся прямо на стражников, но в последнее мгновение повернул в сторону, обошел их и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь к дому. Они переглянулись, не зная, что делать. Будь Том поменьше или не имея он молотка, может быть, они постарались бы его остановить, но сейчас было уже поздно. Том вошел внутрь. Дом представлял собой добротную деревянную постройку с очагом. По стенам были развешаны чистенькие инструменты, а в углу лежал здоровенный точильный камень. Возле массивной деревянной скамьи стояли два каменотеса и топорами обрабатывали каменную глыбу. «Привет вам, братья», — сказал Том, используя принятое среди ремесленников обращение. «Кто здесь у вас за главного?» «Ну, я», — отозвался один из них, — «а кличут меня Гарольдом из Ширинга». «Я старший строитель Кингсбриджского собора. Мое имя Том». «Привет тебе, Том-строитель. За какой надобностью пожаловал?» Какое-то время Том изучающе вглядывался в лицо Гарольда. Это был бледный, запыленный человек с блекло-зелеными глазами, которые он беспрестанно щурил, словно защищаясь от летящей в них каменной пыли. Небрежно облокотившись на скамью, он напустил на себя безразличный вид, однако явно нервничал и побаивался. «Прекрасно знает, зачем я здесь», — отметил про себя Том, а вслух сказал, «да вот привел своих людей добывать камень». Вслед за Томом в дом вошли стражники, а за ними Отто и остальные каменотесы. Теперь же в дверь протискивались еще и несколько работников Гарольда, прибежавших узнать, по какому поводу суматоха. «Каменоломня принадлежит графу», — возразил Гарольд. «Хочешь брать камень? Получи у него разрешение. «Не нужно мне никакого разрешения», — заявил Том. «Когда король пожаловал графу Перси Хамлию каменоломню, он также даровал Кингсбриджскому монастырю право добывать здесь камень. Что ж, по-твоему, мы должны убираться? Вовсе нет. Я совсем не хочу лишать твоих людей работы. Камня-то вон целая гора. На несколько соборов хватит. Можно же договориться, места здесь достаточно для всех». «Я не согласен», — уперся Гарольд. «Я подчиняюсь лишь графу. Ну, а я подчиняюсь приору Кингсбриджа. И нравится тебе это или нет, завтра утром мои люди приступят к работе». Но тут раздался голос одного из стражников: «Не приступят ни завтра, ни в другой день». До этого момента Том еще лелеял надежду на то, что хотя Перси и нарушал королевский указ, если на него поднажать, он выполнит условия их договора и позволит монастырю брать камень. Однако стражник ясно дал понять, что ему велено гнать прочь монастырских каменотесов. А это в корне меняло дело. С упавшим сердцем Том осознал, что добром камня ему не получить. Говоривший стражник был коренастым, задиристым на вид малым, лет 25. Выглядел он глуповато, но был упрямым. «С таким черта с два договоришься». Бросив на него вызывающий взгляд, Том спросил: «А ты кто такой?» «Я управляющий графа Ширинга. Он приказал мне охранять эту каменоломню, что я и собираюсь делать». «Интересно, как?» «Мечом». Он положил руку на эфес висящего у пояса оружия. «А как, ты думаешь, поступит с тобой король, когда ты предстанешь перед его судом за нарушение мира в королевстве? Что ж, значит, так тому и быть». «Но вас только двое», — не унимался Том. «Нас же 7 мужчин, да 4 мальчишек, и к тому же сам король разрешил нам работать здесь. Если мы вас убьем, нас не повесят». Стражники, похоже, призадумались. Но прежде чем Том успел продолжить, за его спиной раздался голос Отто. «Минуточку», — пробасил он, — «я привел сюда своих людей, чтобы добывать камень, а не драться». У Тома упало сердце. Если каменотесы не собирались постоять за себя, надеяться было не на что. «Да не трусь ты!» — Том укоризненно посмотрел на Отто. «Неужели ты позволишь паре сопляков лишить тебя работы?» Старый каменотес насупился. «Я не стану драться с вооруженными людьми», — буркнул он. «Я уже 10 лет зарабатываю денежки, так что не так уж мне эта работа и нужна. А кроме того, еще неизвестно, кто здесь прав, а кто виноват. Мое дело маленькое, разбирайтесь сами». Том взглянул на остальных. Оба сына Отто имели такой же упрямый вид, как и их отец. Конечно, они во всем будут следовать за своим родителем, который, к тому же, был еще и их мастером. Том вполне понимал Отто, и, окажись он на его месте, наверное, гнул бы ту же линию. Он не стал бы без крайней надобности ссориться с вооруженными людьми. Но от понимания того, что Отто по-своему прав, было не легче. Напротив, Том еще сильнее расстроился. Он решил попытаться еще раз. «Никакой драки и не будет», — заговорил Том. «Они знают, что король их повесит, если они нас хоть пальцем тронут. Давайте-ка разводить огонь и устраиваться на ночлег, а утром за дело». «Да как же мы будем спать под боком у этих головорезов?» — воскликнул один из сыновей Отто. Послышался ропот одобрения. «Выставим часовых», — в отчаянии проговорил Том. Отто решительно затряс головой. «Нет, мы сегодня же уходим, сейчас же». Том оглядел собравшихся и понял, что проиграл. Еще утром он был полон великих надежд, и вот эти негодяи разрушили все его планы. Просто слов не было. Он не удержался и, уходя, с горечью бросил Гарольду: «Вы пошли против воли короля, это опасно. Так и передай своему графу Ширингу. И еще скажи ему, что если я, Том-строитель из Кингсбриджа, когда-нибудь доберусь до его жирной шеи, я вот этими руками удавлю его». Джонни 8 пенсов сшил для маленького Джонатана миниатюрную монашескую сутану с широкими рукавами и клобуком. Малыш выглядел в ней настолько очаровательным, что вызывал всеобщее умиление, хотя, по правде говоря, она была не очень практична. Клобук беспрестанно сваливался на глаза, а когда Джонатан ползал, его ноги путались в длинных полах. Во второй половине дня, когда Джонатан уже проснулся после дневного сна, да и монахи успели подремать, Филипп встретил его гуляющим с Джонни на том месте, которое когда-то было нефом церкви, а теперь служило площадкой для игры. В это время дня послушникам разрешали немного побегать, и Джонни наблюдал, как они играют в пятнашки, тогда как Джонатан внимательно изучал натянутые на колышки веревки, с помощью которых Том-строитель разметил план восточной части будущего собора. Филипп в приветливом молчании немного постоял возле Джонни, глядя, как носятся будущие монахи. Приор очень любил Джонни, которому необычайно доброе сердце компенсировало отсутствие ума. Джонатан поднялся на ножки, схватившись за палку, вбитую Томом в землю в том месте, где будет северный вход церкви. Держась за привязанную к палке веревку, служившую весьма ненадежной опорой, он сделал пару неловких осторожных шажков. «Скоро пойдет», — сказал Филипп Джонни. «Он очень старается, отче, да только все падает на попку». Присев на корточки, приор протянул к малютке руки. «Иди ко мне, ну же!» Джонатан заулыбался, обнажив неровные зубки. Продолжая держаться за натянутую веревку, он сделал еще шаг. Затем малыш повернулся к Филиппу и с неожиданной отвагой тремя быстрыми решительными шажками пересек разделявшее их расстояние. «Вот молодец!» — воскликнул Филипп, поймав Джонатана в свои объятия. Он крепко прижал его к себе, чувствуя такую гордость, словно это было его собственным достижением, а вовсе не ребенка. Джонни был взволнован не меньше. «Пошел, пошел!» — закричал он. Малыш начал вырываться. Филипп поставил его на ножки в надежде, что он снова пойдет. Но, как видно, для первого раза было достаточно. И, тотчас упав на коленки, ребенок пополз к Джонни. Филипп вспомнил, как возмущались некоторые монахи, когда он привез в Кингсбридж Джонни с маленьким Джонатаном. Однако с Джонни было очень легко ужиться, если только не забывать, что он по существу является ребенком с телом взрослого человека. А Джонатан завоевал симпатии обитателей монастыря исключительно силой своего детского обаяния. Но Джонатан был вовсе не единственной причиной волнений приора. Проголосовав за человека, который, как им казалось, способен сделать их жизнь более сытой, монахи почувствовали себя обманутыми, когда Филипп ввел режим строжайшей экономии, дабы сократить ежедневные расходы монастыря. Это огорчало приора, ведь только так можно было выполнить задачу, которую он считал для себя главной — построить новый собор. Монастырские чины тоже оказывали сопротивление осуществлению его планов. Им никак не хотелось расставаться со своей финансовой независимостью, несмотря на то, что они прекрасно понимали, что без коренных преобразований монастырь обречен на гибель. А когда он потратил деньги на увеличение поголовья овец, дело чуть было не дошло до бунта. Но монахи, по сути своей, являются людьми, которым постоянно нужен кто-то, кто стал бы направлять их поступки. А епископ Уоллеран, уж он-то мог бы подбить их на бунт. Больше года провел, путешествуя в Рим, так что, в конце концов, братья поворчали-поворчали, да и успокоились. Все это очень расстраивало Филиппа, но он твердо верил, что результаты оправдают его. Проводимые им реформы уже начали приносить свои плоды, цена на шерсть вновь поднялась, и Филипп приступил к стрижке овец, что позволило ему нанять лесорубов и каменотесов. По мере того, как улучшалось положение с деньгами и разворачивалось строительство собора, креп и его авторитет. Ласково потрепав Джонни 8 пенсов по голове, Филипп направился на строительную площадку. Там с помощью монастырских служек и молодых монахов Том и Альфред уже приступили к рытью котлованов под фундамент. Однако пока их глубина была не больше 5-6 футов. Том говорил Филиппу, что в некоторых местах котлованы должны достигать 25 футов в глубину, а для этого ему понадобится значительное количество землекопов, да плюс несколько подъемных механизмов. Новая церковь будет больше старой, но все же не такая большая, как настоящий собор. Конечно, Филиппу хотелось, чтобы она стала просторнейшим, высочайшим, богатейшим и красивейшим храмом королевства, но он заставил себя подавить это желание, понимая, что должен молить Бога о том, чтобы у него была хоть какая-нибудь церковь. Зайдя в сарай Тома, он принялся разглядывать лежащие на лавке деревянные заготовки. Здесь Том-строитель провел большую часть зимы, изготовляя с помощью железной линейки и целого набора резцов то, что он называл шаблонами — деревянные лекала, по которым каменщики должны будут вытачивать каменные глыбы. Наблюдая за работой Тома, Филипп всегда восхищался, как этот большой человек с большими руками старательно и точно вырезает из дерева мудреные завитки и совершенные геометрические фигуры. Приор взял в руки один из шаблонов, похожий своими очертаниями на маргаритку. Четвертинка круга с несколькими закругленными, словно лепестки, выступами. Из какого камня можно вырезать такое? Филипп подумал, как должно быть непросто все это придумать, недаром он всегда поражался силе воображения Тома. Затем он взглянул на рисунки, начерченные на штукатурке, и постепенно до него начало доходить, что он держит макет фрагмента арочной опоры, которая будет выглядеть как связка переплетенных стеблей. Однако это лишь иллюзия. Опорами будут служить массивные колонны, имеющие форму стеблей растений. 5 лет, — обещал Том, — и восточная часть собора будет построена. 5 лет, и Филипп снова сможет проводить службы в храме. Были бы средства. В этом году он с трудом собрал столько денег, чтобы потихоньку начать строительство, ибо его реформы не сразу дали отдачу, но в следующем году, после того, как он продаст шерсть, которую настрижет будущей весной, можно будет нанять достаточное число ремесленников и тогда уже в полную силу развернуть строительство. Зазвонили к вечерне. Филипп вышел из сарая и направился к входу в крипту. Бросив взгляд на монастырские ворота, он с изумлением увидел входящих в них Тома и всех каменотесов. Почему они вернулись? Том сказал, что будет отсутствовать не меньше недели, а каменотесы вообще должны были остаться там на неопределенное время. Филипп поспешил навстречу. Приблизившись, он увидел, что они были уставшими и подавленными, словно произошло что-то непоправимое. «Что случилось?» — заговорил он. «Почему вернулись?» «Плохие вести», — мрачно отозвался Том-строитель.